И эта глава 12 была, Матвей ее как бы посвятил чему? Да, отношения Иисуса и фарисея. Я ее, ну, если вы называете главы, я вот я ее назвал так, что свои отвергли Иисуса, да, то есть как будто. Потому что мы имеем Евангелие от Иоанна, такое высказывание, он говорит, пришел к своим, свои его не приняли. Да? Поэтому мы видим, что, ну, кто такие свои? Свои – это евреи, еврейский народ, и как раз вот фарисеи – это, ну, как бы, как мы говорили, лучшие представители этого народа, как будто бы, да? Вот. Это не просто какие-то там вот, как сказать, да, такие вот. Мне немножко, ну, как сказать, немножко обидно и досадно, когда вот так мне дети маленькие, много христианских мультфильмов пытался им там показывать. Так там вот во многих христианских мультфильмах евреи, то есть эти фарисеи уже сразу нарисованы такими страшными. То есть видно, что уже, ну, злодей так злодей, да, то есть, ну. Да, то есть они. Уже что, наверное, ну, из лучших побуждений, опять же, чтобы ребенку было понятно, кто здесь плохой, а кто хороший. То есть там есть такие, как сказать, приличные грешники и такие страшные фарисеи. Так вот, ну, к сожалению, в жизни все бывает наоборот. Обычно грешники выглядят не очень, а фарисеи выглядят получше. Поэтому, вот. Я еще раз говорю к тому моменту, что на самом деле свои пришел к своим на самом деле, но свои его не приняли. И мы видим на самом деле вот здесь вот этот конфликт, как он развивается у Иисуса с фарисеями. Сначала Христос, ну, его обвиняют, точнее его учеников обвиняют. Сначала у его учеников обвиняют в чем? Нарушение субботы. Да, потом, собственно, его обвиняют в том же самом, уже когда он это самое, ну, то есть когда он. Когда он стреляет, да, сухорука вот этого человека. И Христос пытается объяснить этим фарисеям, что же такое суббота, почему, что она значит, в чем смысл ее. Как, собственно, в общем-то, и он и должен это сделать, да? Потому что он единственный, он собственно, вот тот, кто этот закон придумал. Да? Поэтому он единственный, кто может этот закон объяснить и исполнить. Верно? Поэтому, ну, как сказать, мы тоже, ну, и дальше там в одном месте Павел пишет, что говорит, вот эта пелена этого, ну, как бы, закона, да, остается на сердцах и умах этих людей, потому что, говорит, оно снимается кем? Христом. То есть Христос единственный, кто, он говорит, я пришел научить вас, не нарушить закон, а пришел, а исполнить закон. И только я могу вас научить, как его правильно выполнять. Вот. Поэтому, но люди, ну, все равно упираются, держать за что? За свое понимание. Очень такая, ну, как бы распространенная ошибка, что, ну, я же тоже не дурак, да, то есть я тоже что-то понимаю. И в общем-то, как бы сказать, если упереться на вот этой вот позиции, а она не совсем верная, то есть, потому что, судя по всему, из вот этой заповеди о субботе, они единственно поняли, что самое главное для Бога в субботу это что? Ничего не делать. Ничего не делать. Вот, ну, не работать. Да. А смысл субботы это, как там пишет послание к евреям, это что? Успокоить отдел своих и творить дела Божьи. Да? Вот смысл субботы. Успокоиться от дел своих и научиться делать дела Божьи. А, собственно, чем ученики были заняты? Хотя, ну, да, потому что они были со Христом, и потому что они, собственно, у Христа учились успокоиться от своих дел, они оставили свое рыболовство, свои какие-то еще вещи, да, и пошли за Христом, чтобы научиться творить дела Божьи. Вот потому Христос, собственно, и был настоящий, ну как хозяин субботы. Вот. А фарисеи решили, что смысл субботы это в том, чтобы вот Бог почему-то рыльно смотрит, чтобы ты ничего не сделал. Ну, только ничего не делай, и все, и Бог будет доволен. И потому они придумали очень много правильных каких-то способов, как ничего не делать. И преуспевает в этом, как я, наверное, говорил до сегодняшнего дня. Да? Вот там Зоя Кузьминична вспомнила свою хитрую соседку-еврейку, которая просила ее зажечь свет и зажечь плиту, когда суббота. И сегодня... Ну... Да, включить, зажечь, все правильно, да, потом. Вот. И это самое. И, собственно, современный Израиль, который придумали автоматики, когда лифт останавливается в субботу на каждом этаже, и когда, ну, как сказать, свет автоматически включается и выключается в субботу. Это ж несложно. Уж соседок даже не надо звать. Вот. Поэтому, собственно, вот это вот важно понимать, что Христос учил фарисеев, объяснял им. Они упирались и не хотели слушать. То же самое и в отношении там друг с другом. Ну, когда он исцелил этого сухорукого человека, он объяснил, вот если ваша любимая зверушка в субботу что-то с ней случится, вы же что? Спасете ее, да? Конечно, не будете ждать до воскресенья, ну, до следующего дня, до начала новой недели, нет. А говорит, тем более человек. Поэтому он говорит, можно в субботу сделать добро в отношении друг друга. И мы видим в 14 стихе, они, выйдя, все равно имеют замысел
против него.
Христос не, как это сказать, Христос ведет себя, ну, как и дальше Матфей приводит пророчество, кого там, Исаии, по-моему, да, пророчество в Исаии 18 главе, он ведет себя, как и должен. То есть он уходит, не начинает там кидаться молниями в них или еще какими-то там, громыхать какими-то там карами небесными. Он уходит, и более того, люди, которые пошли за ним, он просит не говорить о нем, об этом, ну, о том, что он их исцелил. Вот, в итоге Матфей замечает и цитирует, он говорит, это потому, что вот так его описывал Исаия, пророк, который говорит, вот отрок мой, с 18 по 20 стих, да? Да, кроткий и скромный, и мы говорили о том, что нам в этом плане тоже надо бы неплохо у него учиться, чтобы ему подражать. Далее мы видим, что тоже продолжается служение Христа с 22 стиха, мы говорили, и исцеляется очень тяжело больной, как мы говорили, да? И глухой, и слепой, и это самое, и бесноватый еще. То есть это очень тяжело больной. То есть представьте себе такого человека, который, ну, не слышит, не видит, и еще плюс как-то ведет себя неадекватно. Ну, тут можно, конечно, спорить в отношении того, что, ну, насколько, как определялась эта бесноватость, но так или иначе, очень тяжелый случай. И когда Христос исцеляет его, а это на самом деле реально чудо, то есть и он начинает слышать, и при том и говорить, но это тоже мгновенно. Да, то есть это все очень, ну, как бы, очень удивительно смотрится, и люди, которые видят это все, они делают уже такие серьезные правильные выводы, что, ну, если такие чудеса происходят, то, может, это и тот и есть Христос, да? Потому что, как в другом месте написано, другой, говорит, придет, он что, больше этого сотворит, чем Иисус сотворил, да? То есть они понимают, что, ну, власть и как это сказать, и сила неимоверная, да, которую демонстрирует Иисус Христос. Вот. В итоге фарисеи обвиняют Христа в том, что он это делает силой Вельзевула, князя бесовского. На что тоже, как мы говорили, хорошо обратить внимание, как, когда вас обзывают и несправедливо обвиняют в чем-то, Христос также не ругается и не говорит, сами вы бесноватые, и это самое, знать вас не хочу. Нет, он, опять же, тоже, как мы говорили, достаточно терпеливо предостерегает этих людей от чего? От богохульства, да? Почему? Потому что чудеса, он говорит, вы на сына человеческого можете говорить, потому что я сын человеческий, да, то есть я такой же, как вы, то есть во мне ничего особенного нет, ну, как в облике, как в сыне человеческом, то есть нет таких глаз, как рисуют на иконах на пол лица, да, нету там нимба никакого, который бы указывал, что это особенный человек, это самое. Он очень обыкновенный и ничем, а по виду внешнему не отличается от остальных. Потому он говорит, на сына человеческого, если кто скажет хулу, то простится ему. Ну, потому что, ну, как сказать, ну, на самом деле не так вот, чтобы сильно заметно. А вот в отношении Духа Святого, а это та сила, которая что? Которая, как мы говорили, что делает?
Ведет человека
к спасению, то есть ведет человека к спасителю, рассказывает и ведет человека к спасению. Да, вот если человек будет противиться и брыкаться вот этой самой силе Божьей и хулить вот эту самую силу Божью, да, которая ведет его к спасению, вот это лично, ну, как на самом деле, потому что Дух Святой, он в данном случае трудится для чего? И для чего зломения все эти происходят?
Чтобы
чтобы уверовали во Христа как Спасителя. Понимаете? То есть засвидетельство, что Христос — это истинный Спаситель, Мессия, Машах. Да? Вот. В итоге, он говорит, если вы будете упорствовать, и если вы будете также, хулить это имя, то, говорит, вы прощения не будете иметь вообще. Потому что единственный, кто может вас простить, это, собственно, Христос. И мы говорили, что хула на Духа Святого – это не какая-то бестолковая единократная акция, да? А это какая-то сознательная позиция человека, которая, когда он упирается против Божьей работы, и причем упирается до конца. Так как никто из нас конца своего не знает.
Против слова?
Да.
Против слова? Если против слова человека.
Ну, в данном случае против, и слова, и действия Божьи какие-то сверхъестественные, которые Бог показывает, чтобы человек уверовал. И какие-то, знаки для него. То есть Дух Святой очень комплексно работает. Там и слова, и действия какие-то, и знамения, и все остальное. Вот. В итоге переживания какие-то у человека. Вот. Если человек на самом деле упорствует и хулит все это, то тогда Иисус предупреждает: извините, вы очень сильно рискуете. Слова ваши, и дальше 34 стих, он показывает, ваши слова выходят не от доброты вашей, да? А от чего? От злого сердца. И потому, говорит, учтите, что за каждое праздное слово, которое скажут, дадут люди отчет день суда. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И многие говорят, что вот это важность такого правильного исповедания. Но Христос не учил о важности правильного исповедания. Христос учил о чем? О чистоте сердца. Верно? Потому что суть этого учения – неправильное исповедание. Потому что фарисеи много правильных вещей исповедовали, хотя в данном случае неправильные вещи исповедовали. Но Христос учил о чистоте сердца, потому что от избытка сердца, говорит, уста. Поэтому он и говорит, что если, говорит, вы сердце доброе имеете, доброе говорите. Если плохое имеете, плохое говорите. Ничего с вами тут не сделаешь. Вот. В итоге, нужно отдать 38 стих, нужно фарисеям, некоторые, опять же, люди, из фарисеев, я думаю, что после того, когда их обозвали порождениями ехидны, частично толпа этих фарисеев, наверное, рассеялась. Да, потому что не все люди, так смиренно переносят такое обличение. Да? Вот. В итоге часть людей, которые смирились, они уже ладно сказали, наверное, ты где-то не прав, но, пожалуйста, дай нам какое-нибудь тогда знамение. Дай нам какую-нибудь тогда знамение. То есть, что это такое? Что мы говорили об этом? Попытка чего? Попытка все равно как-то заставить Бога действовать по своему плану. То есть, ладно, мы смиряемся, но, Господи, ты уж тогда делай то, что мы хотим. Вот, как это сказать? Так и быть.
Если им не нравится обличение, им обличение не нравится.
А кому оно нравится, извините меня?
Им надо
знамение. Не то, что им надо знамение. Смиряюсь, да, Господи, смиряюсь, но, пожалуйста, если уж я смиряюсь, то ты уж тогда, делай, что я скажу. Да, ты тогда тоже, пожалуйста, смирись под мою крепкую руку и делай то, что я скажу. То есть такая взаимная такая уступка, да? То есть, Господи, я смирился, давай теперь ты смиряйся. Давай ты, теперь ты знамение делай для меня лично. Вот. На что Христос, опять же, очень, тоже жестко пресекает и говорит, что, говорит, это не получится ничего, кроме знамения Ионы пророка, да? И вообще поймите, что кто здесь главный? Да? 41-42 стих. Это об этом. Потому что, говорит, ниневитяне какие эти, которые покаялись от проповеди Ионы, восстанут, говорит, и осудят этот род. Царица Южная восстанет на этот род и осудит его, потому что она увидела мудрость в словах Соломона. Да? А тут, говорит, и больше тот, кто Соломона, и, естественно, больше, чем Иона. Да? Это тоже нужно было задуматься. А кто же больше Соломона-то? Потому что сказано про Соломона что? И не будет. И не будет. Понимаете? То есть из людей, говорит, не было такого царя мудрого, как он, и не будет. А говорит, я больше Соломона. А Иона кто? Пророк. А Христос говорит, а кто больше пророка? Да, тоже надо подумать. Поэтому так-то, это самое, вот, поэтому, говорит, знамения вы не получите, какого вы просите, потому что все-таки нужно знать, кто здесь главный. И учтите, говорит, что если вы не покоритесь, то что там бывает? Да, что если вы не покоритесь Богу, хотя наводите порядок как будто бы в своей жизни, и Паризим, как я напоминаю, значит, что
чистый,
да? И этот домик ваш паризимский чистый, бес найдет незанятым, выметенным и убранным, то что? Притащит всем злейших себя, и тогда вообще будет плохо. Да? Воскреснет, да. Это самое. Ну, это, в общем-то, как бы сказать, как говорится, у кого есть ум, тот посчитай, да? Что такое, почему именно знамение он и пророк, который будет действовать, да? А остальные для вас не дадутся. Да, это самое главное знамение. Если, говорит, вам это не надо и непонятно, то остальное вам точно не нужно, никаких знамений. Да. И заканчивается эта глава эпизодом с родными Иисуса Христа, которые пришли и звали, ну, пришли где-то и пытались вызвать его из этого дома. Ну, Евангелие от Марка немножко подробнее говорит об этой истории, что они были обеспокоены слухами, которые пошли в отношении Иисуса Христа, о том, что какие? Что он вышел из себя, что, соответственно, или фарисеи то, что обвиняли, что он вообще беснуется и так далее, и так далее. То есть они хотели как-то, ну, помочь Христу, защитить его как-то, да? Потому так вся делегация пришла, и мать, и братья, и вот официально так вызывали его, чтобы он вышел из этого дома. На что Христос очень четко и ясно обозначил, что кто свои, духовное родство, как мы говорили, истинно духовное родство, кто свои, а кто не свои. Да? И мы тоже с вами говорили, для нас очень хороший урок в отношении того, кто свои, а кто не свои. Верно? Потому что очень много дискуссий в христианстве, кого считать братьями, кого не считать братьями, кто на самом деле вот с нами, а кто не с нами, какая деноминация с какой там, как это сказать, совместима, а какая с какой несовместима, и так далее, да? То есть, очень, ну, как бы сказать, кто там, ну, кто является, вот, кто войдет в Царство Божие, кто не войдет там, и так далее, да? То есть, как будто бы вот такая вот, ну, и во многих, на самом деле, христианских сейчас современных движениях и течениях это все настолько перемешано, настолько извращено, что служат молебны вместе с этими мусульманами, шаманами, и далай-ламами, и всем, кем только, и со всеми, какими там только можно, этими шаманами, этими сибирскими тоже в том числе. Вот. Якобы вот совместная молитва, все равно один Бог, все равно он услышит, и как-то так вот разные пути, и так далее, и так далее, и так далее, и все как будто бы спасутся, но каждый по-своему, и вот это вот все, все как бы уже такое вот, так все размылось и перемешалось, что просто, как это, жуть. Одно слово. Да. Да, и это самое. И, кстати, тоже интересный момент. Он этот самый там, я вот историю услышал недавно на днях одного, ну, как от Ритиса, из пастора из Каунаса, он рассказывал там один индус. Он попал в их церковь, он женат на литовке, попал в их церковь, он рассказывал свою историю обращения. Когда он, на самом деле, он услышал Евангелие в церкви Каунской и покаялся. Но потом уехал в Европу, и там в Европе начал искать, где он мог бы, ну, как бы покреститься. Да, и это самое, и потому что он, ну, пришел к сознанию того, что нужно креститься христианину. Да? Если он принял Христа, то нужно креститься. Вот он, говорит, пошел там сначала в католический собор, говорит, вот хочу покреститься. Ну, ему какая разница, он же первый раз все видит, что христиане — это все, кто с крестом и так далее, и так далее. Ему говорят, да вы что, да вы бросьте, да вы такая древняя религия, да у вас это самое столько замечательного, да оставайтесь там, да зачем вам это надо, и так далее, и так далее. Ну, он все равно упертый, пошел за лютераном куда-то там еще, или к англиканам, короче. Ну, короче, обошел он там, по-моему, 3 или 4 церкви, и никто его не крестил. То есть все уговаривали его остаться в индуизме, потому что это очень то же самое практически, что и христианство. Европейское христианство такое, да? Да, в итоге потом к какому-то протестанту обрел, там то ли пятидесятником, то ли еще кому-то, то есть, ну, в общем, те его покрестили. Где-то там с 3-го или 4-го раза только неудачная попытка произошла. Вот, поэтому, как бы, вопрос очень серьезный. И нам тоже, кого нам считать братьями, кто нам брат, кто нам сестра и так далее, да? Христос очень ясно на это объясняет, рассказывая о чем.
Слушает,
кто, говорит, слушает, кому интересно Слово Божие, кто его ценит, любит, и кто ее
живет
и исполняет. Вот если, говорит, вы встретите такого,
да.
Где угодно, где угодно, то, говорит, он ваш и брат, и сестра, и самый родной. Вот и все. Ну, это уже другой разговор. Это не совсем то. А, да, дойдем до этого места, наверное, да. Он в этом отношении говорил, ну, как бы сказать, люди, которые двигаются к нему. То есть он говорит, кто что-то сделает именем моим, тот, говорит, не сможет меня хулить по этому поводу. То есть, ну, которые приближаются к Господу. Вот, хорошо. Вот такая вот интересная глава, да, которая вот, ну, как сказать, которая на самом деле пришел к своим, а свои его не приняли, да. А тем, которые приняли его, как Иоанн пишет, дал власть быть чадами Божьими. То есть вот которые приняли, а приняли это те, которые Слово Божие слушают и исполняют. Вот это вот, ну, как скажем, и было истинное, ну, такое вот подраздело родство. Такая вот глава по поводу Христа и Фарисеев. Нужно понимать, нужно понимать, что фарисеи — это большинство из иудейского народа. Христос и его ученики, и его последователи — это меньшинство. Потому что, ну, так как фигура Христа в Евангелиях очень яркая, то, читая Евангелие, многие думают, что Христос — это была какая-то такая великая величина, а тут где-то вот бегали такие мелкие вредные фарисеи. Да, вот их было мало, они были вредные, и вот они всячески вредили Христу. Дело-то было наоборот. То есть, что фарисеев было много. Это был огромный институт. У них была практически вся духовная власть, да, в руках, да, сосредоточена. Это синагоги. А синагога — это, ну, как сказать, это центр и религиозный, и культурный, и экономический центр же. Да, потому что в синагогах это совершались также и договора, и сделки, то есть, ну, после собрания, как всегда, да, как вот некоторые у нас тоже пытаются после собрания еще остаться, там, дела какие-то решить и так далее. В синагоге это было, ну, еще более, так скажем, в большем масштабе, потому что там, ну, как сказать, средств коммуникации было мало, не было ни телефонов, ни этих самых, ни интернета, ничего. Поэтому все объявления, договора и все остальное заключались вот так вот напрямую. А где ты лучше всего встретишь большое число соплеменников? И где лучше всего решить эти вот, договориться и решить все проблемы? В синагоге. Да, потому что это то место, которое, ну, как абсолютно собирало всех людей. И потому христиан первых отлучали от синагог. И это было очень тяжелое наказание, страшное наказание. Потому что ты лишался и этих самых, и, как это сказать, социальной и культурной защиты, и так далее, и так далее. То есть это то же самое, если вас сегодня лишили гражданства и пенсии, и социальных выплат одновременно. Вот, ну, не просто вы выгнали из церкви, да, а если бы вас сегодня вот лишили, как за то, что вы христианин, сегодня вас бы лишили гражданства, и сегодня лишили бы вас всех социальных гарантий. Все. То есть, и вот делай, что хочешь. Да. Это то же самое было отлучить от синагоги в тот же момент. Поэтому, когда мы видим, что Христос здесь, ну, конфликтует, ну, как бы сказать, вот, ну, входит в конфликт с фарисеями, да, то мы понимаем, что тут его понемножку израильское общество отторгает, потому что мы видим, что это не сразу произошло, это не так, что как фарисеи, как только увидели Иисуса, сразу не взлюбили, нет, они пытались ему как-то вот, ну, как бы сказать, навязать свою позицию, но Христос, ну, им четко и ясно объяснил, кто кому должен подчиняться. Они не захотели, и в итоге произошел вот этот вот разрыв. Да? Как происходит разрыв у людей сегодня со Христом? Наверное, так же. Да? То есть человек пытается как-то с Богом контактировать, пытается с ним как-то договориться, что-то там свое предлагает и так далее, и так далее. Но в итоге Бог ему предлагает что? Смирение и подчинение. Да? Если человек выбирает, то тогда слушает Слово Божие и исполняет, что называется, то тогда что? Он успешный христианин. А если человек выбирает что? Противление, непослушание. И говорит, нет, я сам знаю, как жить, сам знаю, как, да, сам, да, то в итоге он тогда будет также в конфликт входит со Словом Божьим, как и со Христом, так же, как и фарисеи вошли в этот самый конфликт. И при этом не важно, хороший ты человек, культурный ли, воспитанный ли, религиозный ли, совершенно не важно. Потому что фарисеи были и воспитанными, и культурными, и религиозными одновременно. Да? И тем не менее, вопрос смирения, это не касается всех этих вещей. Хорошо, 13 глава, начало, да? Читаем. Читать. Разбираться. В этой главе, как вы заметили, Матфей собрал что? Притчи Иисуса Христа о Царстве Небесном. То есть Христос очень много в этом, то есть он вот почему-то так вот, ну, как сказать, он как-то так вот, ну, вспоминал и вот компоновал эти самые притчи. Судя по всему, эти притчи были сказаны в разное время. И в разных, наверное, местах, да? Потому что вот здесь вот момент, вот когда Христос садится в лодку и говорит, это как раз очень похож на момент, который описан в каких Евангелиях, где? Почему? Что там было? На что похоже? Призвание этих самых, Петра и это самое, Иоанна с этим, так, с Андреем. Да, возможно, он часто этим приемом пользовался, но неважно, да, но, как сказать, ну вот, ну Матвей так вот решил преподать, он так преподносит, да. От этого не меняется ни смысл, ни хронология, то есть ничего, то есть вот, ну, потому что на самом деле вот заговорил о притчах, ну и говорит о притчах, вот, таким блоком целым, вот. При этом, при всем еще он напоминает, что это все часть пророчеств, потому что Христос по пророчествам именно так и должен был проповедовать, и так далее. Объясняет, почему, и так далее. Много очень вещей. Так вот, начинается все с первой притчи. Почему-то Матвей выносит эту притчу как первую. Я тоже хочу обратить ваше внимание на это. Да? Он не начинает ни с горчичного зерна, там, ни с этих невода рыбах, и так далее. Вот он выносит эту притчу как первую. Выйдя же день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел. А весь народ стоял на берегу. Ну, такая вот, скажем так, импровизированная сцена. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, засохло, а иное упало в терни, и выросло терни и заглушило его. А оно упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, а иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Необычного здесь только то, что Христос вспоминает про уши. И все. Да? И на этом же, как мы видим, заканчивается все. Да, то есть, вот это то, то есть, люди пришли к Иисусу Христу. Пришли зачем? Прослужить что-то интересное, духовное, или же какие-то вещи интересные. То есть, явно с каким-то интересом. Да? То есть, они хотели, может быть, чудо какое-то увидеть, может быть, что-то за ним Христом помолился, может быть, какие-то вещи, которые, ну, как сказать, которые, какую-то мудрость такую глубокую услышать, или что-то такое, да? И вместо этого, да, Христос рассказывает им, как сеять пшеницу. Когда она растет, а когда не растет. В этой истории единственная загадка, это то, что когда Христос заканчивает эту притчу, он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Это единственное, что нагоняет небольшую такую вот интригу и духовную. И все. И все. А остальное вот так, да? Я как-то говорил об этом, вот, об этой притче, не знаю, помните вы это или не помните, это то же самое, да, если вы в воскресенье пришли, а я вышел за кафедру и, развернув, не знаю, что там, Библию с конспектом, сказал бы, дорогие братья и сестры, сегодня расскажу вам, как сеять редиску. Я думаю, что больше половины собрания бы, наверное, ушло бы глубоко возмущенно. То есть мы собрались послушать здесь какие-то вещи, там, про Бога, про эти самые, а сегодня была такая, ну, как сказать, откровенно... То ли пастор поленился, вообще поленился, то ли он что-то там, ну, как сказать, замудрил что-то там такое, то ли над нами издевается, то ли еще что-то такое. То есть, вот, ну, как сказать, было бы очень много пересудов в отношении того, ну, качества проповедника и отношения его к населению, скажем так, по большому счету. Или нет? Или я не прав? Или вы все сказали бы, аллилуйя, теперь мы знаем, как сказать. А многие бы подошли, наверное, это сказали бы, мне еще как лучше, чтобы она выросла. И потому что, в принципе, ну, тоже, тут же не все, да, а удобрения, а еще какие-то вещи. Так что вот, скажем так, Христос говорит какую-то банальность, да, в этой притче, совершенно банальную вещь, то есть то, что абсолютно все из них знают. И при этом единственная интрига в чем? Что он какую-то вот задает, какую-то вот, да, про уши что-то говорит. То есть, да, а умеющий уши слышать, да слышит, это как сказать, это призыв, будьте внимательны к тому, что вы слушаете. Вот такое. Да? Будьте внимательны к тому, что вы слушаете. То есть, одно то, что, ну, как сказать, единственное, что здесь Христос, это фигура сама, то есть, без фигуры Христа эта притча превращается, ну, собственно, в абсолютную банальность. Понимаете? То есть весь смысл в этой притче – это фигура самого Христа остается. Потому что его вот история, которая там есть там, в отношении слухи о его каких-то там неожиданных способностях, о каких-то там других словах, которые, в общем-то, в общем, и интерес, собственно, ко Христу их, этих людей сюда и собрал, но без самой фигуры Христа притча – сущая банальность. Вот и все. Да? Это то же самое, что выйти и сказать «днем светло, а ночью – темно. А светло, потому что солнце, а темно, потому что солнца нет. Кто имеет уши слышать, да слышит». Банальность. Поэтому, извините меня, да, после такой банальности, я думаю, что реакция была примерно такая же, как было бы, что после любой абсолютно банальности, которую вы бы услышали, настроившись на что-то серьезное. Да? Были часть, я думаю, аудитория разделилась, так же, как и у нас бы разделилась аудитория. Да? Часть ушла бы, возмутевшись и обсуждая, что за ерунду он тут заговорит, да он нас вообще за кого держит, и так далее, и так далее. Другие бы просто ушли, зевая, и сказали, я-то пришел здесь, а тут, да какой это мессия, да разве это мессия об этом говорит, как семечки сеять, и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, и в итоге, на самом деле, в итоге все люди, которые не были заинтересованы в Иисусе Христе, они как-то так очень легко ушли. Наверное. Потому что мы не читаем, что толпа продолжала оставаться после этой притчи. Да? 10 стих. «И приступив, то есть потом уже, да, ученики сказали ему, для чего притчами народу говоришь?» Логичный вопрос. Для чего ты, что ты тут нагоняешь этой загадки? То есть, ну, как загадок. То есть они и так ничего не понимают. Им бы объяснять нужно подробно разжевывать, а ты еще больше их запутываешь. Верно? И вот ответ Иисуса Христа, 11 стихе. Он сказал им в ответ. Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Почему? За что им такая немилость? За неверие. Потому что не верят, им не интересно. Вот и все. Не верят, им не интересно. Так вот, чтобы разобраться, да, кому, как сказать, для того, чтобы отсеять учеников, ну, в смысле, заинтересованных людей от незаинтересованных. Для того, чтобы отсеять вот это вот, ну, такой тест, скажем так, на жестокосердие, людей с сердцем, которое хочет что-то узнать, от людей с сердцем черствым, которые знать ничего не хотят, да, и которые пришли здесь тоже, знаете, всегда бывает какое-то определенное количество скептиков, да, которые приходят и говорят, ну, давай, говори. Говори, убеждай нас, давай, рассказывай нам, да, бухти нам, да, про корабли, да, и так далее. То есть, это, ну, убеждай, мол, а мы тут будем оценивать там, что ты тут нам говоришь, там, хорошо было, говорит, и вот, ну, и такие люди, они потом, они для себя, они потом как бы, да и в церкви, вы знаете, да, есть определенный контингент, который, уходя с проповеди той же самой, или там после чего-то там, они только оценивают и говорят, о, сегодня была хорошая проповедь, ну, как будто бы вот, ну, их такая миссия, как это сказать, зачеты ставить, да, пастору. Пастор, хорошо, пастор, ну, как сказать, не зря хлеб ест, пускай, хорошая проповедь, да. Или наоборот, плохая была проповедь там, или еще что-то такое, да. То есть для себя, ну, для себя ничего, да, для себя ничего не надо, то есть мне ничего не надо. Я вот, ну, все знаю, у меня все нормально, у меня, я, скажем, упакован по эту самую, по маковку, да, а вот я буду оценивать, вот, что тут хорошо, что тут плохо у церкви, что тут правильно, что неправильно и так далее, да. Ну, тоже позиция, но, извините, такие люди были не удел в Иисусе Христе, да. То есть они ушли, осуждая эту банальную проповедь Иисуса Христа, возмущаясь, может быть, простотой или неуважением его, или еще чего-то такого, там, или посмеиваясь, или еще что-то такое. И большинство людей, написано, а толпа-то была не маленькая, да, посмотрите. Множество народа написано. Множество народа. И послушали, и разошлись. Да? Самое любопытное, которым важно было и интересно было, и, собственно, фигура Иисуса Христа их интересовала, они остались и спросили, а почему ты говоришь притчу? Он говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, что? Тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть, кто, кому интересно, хочет, он говорит, дано будет ему и умножится. А кто, говорит, не хочет и не имеет. Потому что имеет или не имеет, вопрос очень легкий. Хочет иметь или не хочет иметь. Ты хочешь знать тайны Царства Небесного или не хочешь их знать? Вот если хочешь знать, тогда дано будет и приумножится. А если не хочешь знать, то тогда что? Отнимется и то, что имеешь. Что это значит? Всякий интерес пропадет. Да, кто хотите услышать, услышите. 13 стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не понимают». То есть, не доходит до людей, да? Неинтересно. 14 стих. «Избывается на них пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите, и не поймете, глазами смотреть будете, и не увидите». 15 стих. «Ибо, что? Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глазами своими смотрят, да, глаза свои закрыли, да не видят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Поглядите, такие вещи очень достаточно страшные. Новый перевод пророчества немножко, концовка немножко другая этого пророчества. И когда ко мне обратились бы, я бы их исцелил. Ваши же, говорит, блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышали, что вы слышите, и не слышали. То есть, вот, как бы он говорит, что причина это, ну, как бы сказать, это черствость человеческого сердца и вот на Божье. То есть, какая-то вот такая вот очерствелость, да? То есть, не трогает их Божье. Не внимательность, а именно, что их Божья, ну, как черствость, это твердость, жесткость, то есть туда не попадает, то есть не пробивается это самое сердце. То есть по причине вот этого жестокосердия, да, то есть не достучаться туда Божьему слову. Что-то хотелось, потому что как бы что-то так немножко скребет, да, потому что вот какие-то вот чудеса происходят, как-то беспокоят, да, какие-то вот слова звучат необычные, которые как-то что-то тоже будет где-то сердце и в сознании, и что-то такое. Но чтобы вот серьезно к этому как-то приложиться, да, не, как это сказать, не получается. И, в принципе, притча о сеятеле про это. Да, потому что оно основа всего. И вот потому что здесь о слышании. То есть люди слышат. И вот дальше давайте почитаем. Давайте почитаем толкование. Вы же, он говорит, вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Кстати, в отношении учеников. Ученики поняли притчу?
Нет.
Нет. А вообще дальше они понимали эти притчи без толкования? В основном нет. Тяжело. Тяжело. Поэтому, когда на самом деле было тяжело, что они делали?
Спрашивали.
Трудно спросить? Нет. Христос отказывался отвечать? Всегда объяснял.
А как это выглядишь тогда, как спрашиваешь?
Ну вот это уже другая проблема.
Лучше промолчать и...
И сойти за умного, как Соломон пишет. Лучше промолчать и сойти за умного, как Соломон советует.
А то окажется ответ-то совсем простой.
Да, а некоторые не боялись дураками выглядеть, и потому получали истолкование, не мудрели. А некоторые, как говорится, да, из-за своей там гордости не хотели. Стеснялись, да? Ну да. Ладно. Ну, стеснение это как будто такое хорошее черта, да? Но по большому счету
кровно. Мне кажется, это такое кровно. Вполне возможно.
Это, наверное,
да, но в данном случае это недобродетель выступает скромно. Во! Правда, на самом деле так. Так вот, он говорит, вы же выслушайте значение притчи о сетеле. Вот говорит, ко всякому слушающему слово о царстве и не понимающему, да, хотя и усердно кивающему, что делает? Приходит лукавый, и что? И похищает посеянное сердце его. Как, прошу я вас, лукавый все делает с помощью лжи. Да? Поэтому похищает он слово как?
Обманывает
вас. Да? Обычно, как это звучит? Этого не может быть. Это вообще что-то непонятное. Брось, все равно не разберешься. И так далее, и так далее. Да, то есть, да это самое звучит. Да, да, это не для тебя. Для это самое. Послушаешь в другой раз. Или когда-нибудь там, ну. Да, завтра, или как под старость, когда уже, как скажем так. То есть обычно, да, обычно, если человек услышал и не понял, в общем-то, нормальная реакция какая?
Спросить.
Разобраться. Но. Разобраться, да, вот если ты что-то читаешь и чувствуешь, что что-то важное ты читаешь, но ничего не понимаешь, да, инструкцию, вот пылесос новый купил, деньги потратил, читаешь там эту инструкцию. Да, на каком языке? На русском даже. И то ничего не понятно. Да? Воткните шланг А в отверстие Б. Где это отверстие? Это же разбираться надо, это надо стараться и так далее. Поэтому вот как сказать, если не понимаете, да, о чем здесь написано, и не стараетесь понять, о чем здесь написано, то что? Очень быстро все это дело... охладевается, да, потому что приходит лукавый и говорит, да это не для тебя, да это ерунда, да это какая-то глупость, да это потом почитаешь, да ладно, потом это самое. И в итоге человек сам соглашается с этими лукавыми мыслями и говорит, точно, что это, правда не для меня, другой раз когда-нибудь, вот, и все. Да, и все, как говорится, смотришь книгу, ничего не видишь. Вроде прочитал, да, а потом говорит, я Библию, говорит, читал. Читал точно, да. Понял что-нибудь? Нет. Так что тогда, так что толку от твоего чтения? И так далее. Приходит, говорит, и похищает. Так, вот что означает, говорит, посеянное при дороге. Да? Почему в данном случае, вот, как бы сказать, вот эта вот твердость, да, какая-то, то есть, ну, ты должен как-то расковырять это все. То есть, дорога это плотная очень штука, чтобы она стала, а хотя раньше дороги не асфальтировали, если вы не в курсе. Она была просто обыкновенная земля, просто утоптанная, да, и в любой момент ее можно было превратить в пахоту. Только для этого нужно было приложить больших усилий. Потому что, естественно, это уже не просто какая-то дерван или пахотная земля, это уже просто утоптанная, ее нужно просто было серьезнее ковырять. Да? Поэтому я подчеркиваю, все ситуации, которые здесь описываются, это не безнадежно. Согласны? Дорогу можно сделать хорошей землей? Можно. Почему бы нет? При достаточном усердии, да. Это не так, что... Потому что многие говорят, многие лукавые люди говорят, так вот мне не повезло. Вот, ну не понимаю я и все. Вот не дано мне понимать. ну, как сказать, то ли Бог ума не дал, то ли это самое, как это сказать, то ли еще что-то такое. Ну, говорит, так если я не понимаю, что ж я, разве виноват?
Гены
такие, да. Вот сейчас любят, да, на гены все сваливают. И как будто бы и не виноват, да? Но это самое. Но даже, извините, в людском законодательстве незнание закона от ответственности не освобождает. Потому, когда на суде там кто-то плачет и говорит, так я ж не знал, что воровать нельзя. А ему говорят, извините, от того, что вы не знали, да, срок не уменьшится. Поэтому как-то так. Дальше что он говорит? Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас, даже с радостью, принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, как здесь написано. И когда начинается скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнится. А как он говорит здесь, в этом притче, где немного было земли, и говорит, скоро зашло, потому что земля была не глубока. А потом, говорит, из-за того, когда солнце начало сжечь, все очень быстро засохло. Так что такое вот здесь в данном случае земля и камень? Это что в сердце человеческом, как вам кажется? Земля это что? Ну, небольшое количество земли, это что? Никакая плоть. Нет, сердце. Здесь все говорится о сердце человеческом, да? Он говорит, ну, небольшое количество земли и камень, это что говорит о сердце человеческом вам? Да, то есть есть место какое-то, которое немного, небольшое количество жизни, сердца или еще чего-то, где разрешил Богу действовать, да? То есть там это Слово Божье растет, распространяется, укореняется, быстро зашло, зеленое, красивое и так далее. Но есть часть сердца там или жизни, или еще чего-то, как угодно, да? Где камень, что это значит? Туда?
Не пробиться.
Туда Слову Божьему не пробиться, да? Туда Слову Божьему не пробиться. То есть какие-то сферы жизни человек от Слова Божьего закрывает. И говорит, да, извините, вот сюда, пожалуйста, не лезьте, да, да. Это моя частная жизнь, куда, так скажем, не ваше дело лезть. Даже Богу нельзя. Вот, ну, как-то так вот. Потому что, ну, это, да, вот, кстати, в Писании это называют твердынями. То есть твердыни – это крепости. То есть какие-то крепости, которые, ну, или как вот здесь в данном случае Христос говорит, это камни, да, куда какие-то сферы жизни, куда человек Бога не пускает. Да, то есть не дает ему осветить эту часть своей жизни. Упорно причем. То есть, ну, нет и нет. Господь, кстати, в этом плане не насильник. Да? Если человек говорит нет, с этим, извините меня, пожалуйста, и лезьте ко мне, то Господь, он стучаться будет, наверное, но уж, как сказать, руки выламывать не будет. Проблема в чем? Что когда начинаются скорби и гонения, да, то есть это самое, то написано, что вот это вот человек, что там с ним происходит, тотчас, говорит, соблазняется. Что такое соблазняется?
Отказывается.
Да, перестает верить. Соблазняется, это перестает верить, перестает надеяться на Слово Божие, перестает опираться на Слово Божие. Да, то есть где-то что-то на самом деле. А почему так? Из-за чего? Почему оказывается вот Божье оказывается менее ценное, чем что-то вот свое? Потому что как раз приоритеты и в этом, то есть он так приоритеты расставил. Почему люди не пускают Бога в какие-то свои сферы жизни? Потому что, даже непривычнее, потому что это дороже. Понимаете? Да, потому что это дороже для меня, ценнее для меня. Я больше ценю вот этот свой, вот это свое, да, там, свое не знаю что там, свое понимание, свое какое-то представление, свою независимость, свои какие-то привычки, свои какие-то эти самые там, ну, традиции или что-нибудь еще. Я ценю этого больше, чем Слово Божье. Естественно, Слово Божье в данном случае проигрыша. Да? И потому, когда как говорится,
начало.
Да, ну, кому, не знаю, все что угодно. Все что угодно может быть. То есть туда, куда ты Слово Божье не пускаешь. Когда оно эту часть твоей жизни не освещает, когда оно ее не подчиняет и не регулирует, то тогда это та твердыня, куда ты Господа Божье Слово не пускаешь. Да? И это не пускаешь по одной причине, потому что тебе это дороже, чем Слово Божье. И более ценно. А когда кораблекрушение начинается, да, или трудности начинаются, человек начинает освобождаться от лишнего по какой очередности? Менее ценное первое. Самое ценное оставляется на последнее. Понимаете? Потому, когда приходят трудности, гонения, то Слово Божие летит, или Царство Божие летит за борт По причине того, что есть что-то более ценное, что человек будет хранить. А если Слово Божье ценное, самое важное, то тогда, конечно же, это уже до смерти. Ты будешь от другого освобождаться, но это будешь хранить в своей жизни. Понимаете? Вот такой вот интересный механизм. Дальше. 22 стих. Посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово. Но заботы века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно. Тернии — это вообще, ну, в данной ситуации сорняки для нас. У нас тернии растут только, наверное, на подоконнике, и то не у всех. А? Терн. Ну, есть такое растение, терн. Да, одно, да, его это самое, иногда растят, как декоративное, это самое, иногда не растет, ну, не все. Одно время у нас росло там у мамы. Сейчас, кстати, извелось, к сожалению. Да, их много разного разновидности этого терновника, но это самое, там дома росло, да, терн колючий рост такой, ну, как бы сказать, у него такие колючки, как иголки, где-то вот такой вот длины, страшнючие и очень острые. Вот, и это самое, кстати, интересно, рост в дому у нас ровно потому, что здорово помогал от воспаления. Классно вытягивал все воспаления из пальцев или из поврежденных каких-то. Да, листья очень хорошие, крупные такие, вот похожи на это самое, на сирень, только помельче и более мясистые. Но это ладно, ботанику оставим. Но к тому, что терн в данной в нашей ситуации, это имеется в виду, это сорняки. В Палестине терн как сорняк, а у нас не растет, поэтому у нас сорняки. У нас другие. У нас не терни, у нас сорняки. Означает, значит, смотрите, тоже. Он говорит, слышит слово человек и принимает его, да? Но что? Но заботы века сего, обольщение богатством, так же, как и сорняки. Кстати, в чем проблема сорняков? Они забирают ресурсы у полезного растения. То есть, в принципе, сорняки, они в ограниченных количествах, они полезны даже. То есть, почему? Потому что вообще нет травы неполезной. Если вы когда-то интересовались, все абсолютно полезные. Вот просто все, что растет, вот просто бери и ешь, и все полезно. Только знать, чего, когда и почему. Так, кстати, они тоже полезны. Да, и тоже мельничиться можно и так далее. Поэтому, ну, как сказать, вообще такого, чтобы совершенно какая-то есть полезная трава, есть неполезная, деление условно весьма. Да? Но в данном случае, то есть ты хочешь вырастить какую-то определенную культуру, в данном случае пшеницу. И вот эта вот проблема сорняков в чем? Что они, что? Забирают у пшеницы ресурс, да? Солнце, воду, полезные вещества, удобрения. Они высасывают в себя, да? И таким образом полезные растения, они тоже растут, но что? Слабеют, хиреют и не плодоносят. Там что-нибудь торчит. То есть всегда, когда вот вы посеяли весной и ни разу не попололи, вот осенью придите, вы найдете, что вы сеяли. Найдете. Но оно будет вот такусенькое, маленькое, дохленькое, это самое, и бесплодное. И бесплодное, совершенно. Так что с сорняками делать? Дергивать, чтобы дать место полезному. Чтобы дать место полезному. Так? Так а что делать тогда с обольщением богатства и заботами житейскими, касательно Слова Божьего? Регулировать. Чтобы на самом деле наша, потому что суета будет присутствовать, как сорняки будут присутствовать. В любом случае, вы знаете, что не существует идеально чистых грядок. То есть нету такого, чтобы не травинки. Обязательно что-нибудь растет. Хоть в небольших количествах, но присутствует, так или иначе. Так вот, и так, чтобы вот вообще избавиться от забот житейских и все остальное, в нашей жизни тоже не получится. Успех в чем? В регулировании всех этих вещей. Чтобы вот это твое, чтобы эти заботы житейские, и чтобы обольщение богатством, они у тебя не заглушили Слово Божье. Как это понять? Это
приоритет.
Нет, как это понять? Практически вы можете почувствовать, что что-то не так уже? Можете, конечно. Да. Да, потому что Духа Святого имеете, потому что думаете, да, потому что, в принципе, можете наблюдать за собой немножко, за плодами своими, и вы можете увидеть, что что-то тут, что-то не так, да. Молиться уже что-то тяжело, потому что как только глаза закроешь, начинают заботы житейские носиться по голове вместо молитвы, да. Это самое, Слово Божье читать уже как будто и некогда, и сил, главное, нету, да, и это самое, там, в церковь пойти, уже как-то так немножко и неохота по причине того, что какие-то новые интересы появились, более интересные, и это очень серьезный вопрос, а правильно ли все в моей жизни, да? Если вот такие звоночки начинают, ну и как бы сказать, ну и соответственно, это же не просто так, там будет много красных лампочек. Там и братья и сестры подойдут, спросят, а что с тобой такое, не видно, не слышно тебя, да? Там и совесть твоя немножко так пихнет тебя тихо в бок и скажет, вообще обнаглел, что ж ты делаешь. Там и это самое, наверное, ну, какое-то и обличение Духа Святого будет, в плане того, что Писание шкот не откроешь, все, какие-то там предупреждения странные встречаются. То бодрствуйте, то еще что-нибудь такое, то есть это самое. Вроде я хотел просто спокойно почитать, а тут что-то как-то тревожно читается. Вот. И в любой из этих ситуаций, то есть мы с вами ответственны. За что? За свое сердце, и, соответственно, кто будет регулировать ваше время за вас? Кто должен регулировать ваше время? Сами? А кто еще? А кто еще? То есть вы же хозяева этого времени. Никто за вас, ну, как сказать, пинком вас в Царство Божие загонять никто не будет. Поэтому на самом деле есть вот это вот у человека ответственность, да? То есть сколько времени уделять? Ну, житейским делам сколько времени уделять? Писанию, какие приоритеты в жизни расставлять? Как свою жизнь ставить, кстати, тоже? От этого же оно все и происходит, да? Поэтому когда там, ну, как сказать, когда приезжают наши мигранты и плачут, вот, не могу годами церковь найти, там, где я живу, церкви нету. У меня вопрос, а что ты там сидишь тогда, если там церкви нету? Ну вот там работа есть, это самое, а что?
Домик, садик.
Да, а то в других местах работы нету в Англии, вроде как будто там еще пока, ну, везде такую, как у тебя можно найти. Поэтому если хочешь, да, то ты будешь, соответственно, искать и место, где жить, и время, и темп жизни, и все остальное. При этом, при всем, конечно же, не будешь иметь чего-то, на что мог бы рассчитывать и планировать, но зато, что? Зато Слово Божье будет живо и действенно, называется. 23 стих, извините. Посеянное же на доброй земле означает слышавшего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иное приносит плод во 100 крат, иное в 60, иное 30. Вот такая вот история. Он говорит слышащего и разумеющего, то есть слышит, который понимает, а чтобы понять, нужно немножко вникнуть. Как Яков пишет, кто, говорит, вникнет и прибудет, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем. Слово будет блаженство в неистовании. Да? Или же, когда в Евангелии от Марка написано, что кто хранит в добром и чистом сердце. То есть, опять же, кто огородник знает, что, как это сказать, нету на свете здесь доброй земли. Вот так, чтобы вот шел-шел по просторам, да? Видишь, полянка, где земля чистая, добрая, удобренная, и ничего не растет. И там посеял огород, и поперло все там. 30, 60, 100 крат. Нету такой везухи. То есть, если что-то хочешь иметь из хорошей земли, нужно всегда над это трудиться. К этому нужно прилагать усилия, к этому нужно прилагать старания. И так или иначе, там либо надо взрыхлять, либо надо камни убирать, либо надо сорняки выдирать. И только тогда, когда это все дело проделано, только тогда там что-то хорошее и доброе вырастет. То же самое со Словом Божьим. Понимаете? И еще напоследок, последняя мысль, очень важная. Обратите внимание, что в данной ситуации у Бога нет других путей, других каналов по поводу, как воздействовать на жизнь человека. Поняли мысль? У Бога, еще раз подчеркну, это очень важно, у Бога нет других путей и других каналов, как воздействовать на жизнь человека. Только один, который Он выбрал и который Он дал для нас. Какой? Через Слово Божье. Только через Слово Божье. Нет другого, понимаете? Нет другого источника воздействовать Богу на человека. Никакого. Только через Слово. Только через Слово. Все остальные вещи, ну, даже сверхъестественное, там ангел придет. Единственное, что он может сделать, так это побудить себя это слово читать или искать. Да? Там, я не знаю, что еще там, гром грянет, так это опять же только тогда, если поможет, чтобы к слову вернуть тебя. Нету другого источника, нету другой возможности. И нету других путей у Бога, кроме как воздействовать и менять жизнь человеческую и преображать человека, кроме как через Слово. Понимаете? Вот это очень важно. Почему мы здесь сидим? Почему мы читаем это Слово Божие? Почему вы дома делаете это? Почему вы, ну, в воскресенье этому центральная часть служения посвящена? Потому что нету других источников. Нету. Молитва – это хорошо. Это общение с Богом. Но оно на основании Слова Божьего. Там, я не знаю, прославление – это хорошо. Но оно, и оно, ну как, приятно, красиво и так далее, и полезно. Но оно не, ну, все это, понимаете, все духовные практики, и посты, и все остальное, там, и переживания наши, и все остальное, и все остальное, и все остальное, оно здорово и замечательно. Но самое центральное и важное, через что Бог действует в нашей жизни, это Слово Божье. Все остальное, оно работает вокруг этого. Пост, чтобы смириться перед Словом. Молитва, чтобы это Слово начало действовать и двигаться. Там прославление, чтобы, ну, там, не знаю, там благодарение за это Слово. И все крутится вокруг Слова Божьего. И если человек это не поймет, то тогда у него нету нормальных, стабильных и серьезных взаимоотношений с Богом. Как мы видим, если Слово Божье из жизни человека каким-то образом выкрасть, заглушить, или там засушить, да, украсть, то тогда и толку никакого не будет. Вот что самое удивительное. Поэтому, как бы сказать, вот основа. Эта притча, не зря я сказал, ну, обратил ваше внимание, что она стоит первая в притчах о Царстве Небесном. Потому что со Слова Божьего начинается взаимоотношение Бога и человека. Словом Божьим человек развивается, меняется, преображается и спасается. Когда это слово в сердце человеческом хранится и действует. Ну, то есть человек покоряется этому самому слову. Все остальное – это уже вокруг. И все остальное – это уже для того, чтобы это все действовало. То есть вот вокруг этого стержня. В итоге мы с вами можем иметь замечательные плоды, как здесь написано. А плод – слово – это что? Спасение наше. Плод – это спасение. Да? Как потом мы об этом будем говорить. Да? То есть,
почему спасение? А? Это не спасение, это жизнь по духу. Да, это жизнь по духу.
Жизнь по духу? Ну, знаете, это жизнь по духу тоже не имеет смысла, если она не приводит к чему-то нас. Потому что наша жизнь по духу, да, она приводит нас к царству вечной жизни, к спасению, к Иисусу Христу.
Ну, один по духу живет как более, другой послушен менее, третий еще менее. Но, тем не менее, он, ну, как сказать, позволяет Слову Божьему.
Ну, да, наверное, да. Ну, как бы сказать, от того, насколько ты послушен, конечно же, есть и, вот как заметили этот, и эффект, да? То есть плод приносится больше, но в итоге конечный как бы плод – это наше спасение.
Спасение, да.